Глава 33. С этим и вошел Дмитрий в большой механический цех, где под верхней фермой еще добалтывался, еще долго покачивался отцепленный и поднятый крановый крюк. Тут должен был Дмитриев разговаривать со старшим инженером, отвечать на поклоны мастеров, все рассеяно, сам же напряженно смотрел на сборы. На этих рабочих по отдельности как будто доступных любому простому разговору. А когда при смене вываливает их во двор сразу 500-600 черных, слитных, загадочных, чужих, не успеваешь вспомнить, что можно с каждым говорить и работать, но почему-то потупляются сами глаза, отводятся, и бессильно признаешь неизбежное «то вы, а то мы». Неизгладимо проведена эта черта, и как научиться переходить ее, не замечая или хотя бы им не давая заметить? Так и сейчас, когда они в массе переходили, садились, вспрыгивали на плиты, на гладкие выступы своих станков, а в центральном проходе поперек вагонеточного пути ставили скамьи для пришедших из других цехов, в этом новом объеме и качестве они были неиспытаны, страшноваты. Много чугуна, стали, железа в тяжелых массах покоились и передвигались в этом цеху и по всему Обуховскому заводу. Но на то были неотклонные, раз навсегда одинаковые формулы механики, известные приемы, ухватки, краны. А эти 200-250 собираемых, вместе живых, рассыпанных, мягкотелесных людей превращались в массу неведомую, с формулами неизвестными. Это уже не инженерство было. Зря говорят про политических деятелей, что они болтуны. Это большое напряжение. И прав Евдоким Иванович. Рабочие только и мыслимы в массе, только к этому и надо быть готовым. Одинокий крестьянин умеет 200 дел. Обнимет с собой и своей семьей 200 ремесел, и наиболее полон, когда он один. Одинокий рабочий — ничто, будь он искуснейший слесарь, как Евдоким. В каждой работе ему отведено всего лишь одно дело, или даже одна часть одного дела, а полнота лишь, когда собирается их 200. А вахмистр пришел, конечно, широколицый, с большой значительностью осанки, как будто знает тут больше всех, и, ни с кем не заговаривая, сел на табурет сбоку оратора, чуть позади. Портил весь вид. Лицо Дмитриева портил перед рабочими. Мастера грубкой. Комаров темнокожий, небритый, в сторонке. Уступал начало. Кто в чем работал, в темных косоворотках, на выпуск без поясов, или в куртках, или в старых пиджаках, рассаживались теперь. И только кепки при работе у всех на головах, теперь хоть и в том же цеху, по обычаю, без команды, без приглашения, а снимали. Кто-то снял, остальные за ним, и вот уже все до единого. И куда ее? Брали на колени, вертели в руках. И этими снятыми кепками, да еще сдержанностью разговора, почти молчанием показывали, что понимают особенность этого собрания. А снявшие кепки открыли свои головы, редко стриженные наголо, по-солдатски, редко и полысевшие, как бывает от изнеженности, а дружно густоволосые, неиссякаемые еще природа. Да подстриженные кто как, и домашними ножницами, чтобы не тратиться на парикмахера. Нет, они не благоденствовали. Утружденные, озабоченные, прихмуренные лица. Не угоняется заработок за скачкой цен. Что им эти сверхурочные? Только силы терять. По-своему они правильно отказывались от сверхурочных. Но лишь по-своему свою овчинку стянув на груди, свою нахлобучивши кепку, пока под острым невским ветром добежишь до своей квартиры. Уже начавший речь про себя, еще не начав ее вслух, Дмитриев пропустил собственное начало. Он стоял выпрямленный, приготовленный, весь в глазах, раскрытых на рабочих, и в поколачивающей груди, и уже ждали, смотрели на него, а он пропустил посоветоваться и подумать. Сам это первое, как же? Собранных вместе 200, как их называть? Товарищи? Нет. Подыгрывание, пошло, да при жандармии закрыто. Он не хотел революционного тона. Господа? Кур смешить. Велик-велик русский язык, а повернуться негде, если б не... Братцы, Некоторые из вас, — покосился, где свои сидели, кучкой стянувшись. Малоземов маленький заслонен был, не видно, а светило возвышалась строгая лысая тыква сазонтовой головы. Знают, что у нас отделан опытный образец траншейной пушки, и теперь она пускается в серию. Сейчас как раз подошли дни, иные станки и даже мастерские надо перевести на нее целиком. И вот я просил администрацию и представителя рабочей группы созвать вас, кому придется участвовать, чтобы... Разве нужно какое «чтобы»? Разве не делай, что говорят? Чтобы объяснить вам, что это за пушка и к чему. Насторожились лохматые, челюстные, исподлобные, простодушные, прищуренные, все почти безбородые, с усами редко, а то гололицы, щеки сжатые, губы недоверчивые. С чего бы объяснять? Какую-нибудь дохлую собаку подсавывает. Стерегись. И правда, каким же будешь в этих петербургских камнях? Через камень не просачивается к тебе из земли ни сила, ни свежесть, ни верный совет. А в уши толкут, толкут. Елисеевская ночь. Но слышал Дмитриев сам свой голос и был доволен. Звонко выносил, твердо. Надо вам понять, что в этой войне многое пошло, как ждать не ждала ни одна армия. Вот и артиллерия. С тех пор, как ее изобрели, она существовала как бы отдельно. Стояла отдельно, стреляла издалека, с пехотой не смешивалась. Но бой современный так густ и быстро изменчив, что артиллерии быть от пехоты далеко и отдельно нельзя. Например, пулеметы так внезапно возникают и исчезают. В такие короткие минуты надо справиться с ними, что артиллерийский наблюдатель, даже если он в гуще пехоты, не успевает по рвущимся проводам сообщить на свою глубинную батарею и пристреляться, и накрыть. Несложно, говорил? Кажется, нет. Появлялся интерес на лицах. Почему не послушать? За слушание шкуры не снимают. Такая у нас и есть трехдюймовая полевая пушка. Вы знаете. Пушка прекрасная. Настильный огонь. Вот так. Рукой показал. Хорошо поражает. Так что одна батарея может в несколько минут уничтожить батальон пехоты в сомкнутом строю или полк кавалерии. Хорошо поражает. Но именно из этой настильности ей приходится умолкать, когда наша пехота сойдется с противником ближе сажений полутораста, чтобы не попадать по своим. И именно из-за этой настильности и не поставишь ее близко, и не будешь стрелять через головы своей пехоты. И получается, что в самый тяжелый и опасный момент, когда наша пехота расстреливается пулеметами врага, она лишена поддержки своей артиллерии. А что, кажется, забирает, слитно, молча, все серьезнее смотрит на инженера. Да кого же это может не забрать? Завтра это может стать твоя судьба, любого из вас, из нас. Третий год они работают на войну. Третий год висит над ними, как кара, воинский начальник, маршевая рота. Пошлют в окопы. А что они о той войне знают? Как пушки их, выпущенные отсюда, потом стоят, перекатываются, стреляют? Или так еще, острее и опасней. Когда наша пехота с жертвами, усилиями прорвет неприятельскую позицию и ворвется в его траншеи, в этот момент, когда все расстроено и перемешано, все не на своих местах, не все и при своих командирах, а уж о телефонной связи и говорить нечего, в этот момент пехота лишается и артиллерийской поддержки. И связи нет, и дым, и пыль, издали не видно, все перепуталось. Кто ж решится открывать огонь? И получается... За победу, за успех, за понесенные потери наша пехота попадает в особенно беззащитное состояние. И ничего не стоит из победы опрокинуть ее назад и много побить. А главное, горячилось и билось в груди, что, кажется, черту мучительного стеснения он переходить начал, и как-то незаметно и даже уверенно, при осветившихся одном, другом, пятом, седьмом лице. Да ничего ты у них не украл, ни в чем не виноват, зачем же тебе глаза тупить? И все больше глаз на нем, и интерес, и пристальность, и стрижка домашняя трогательная. А там-то, братцы, там наголо бреют и с головой вместе. Так вот и выяснилось уже в боях ценой крови, что нужна артиллерия сопровождения, которая бы следовала как можно ближе к своей пехоте и открывала бы огонь при всех обстоятельствах, тотчас же, и видя все своими глазами. А этого как добиться? Для этого наша трехдюймовая пушка не приспособлена. Весит она в походном положении больше 120 пудов. Это значит, если дорога крепкая и гладкая, то тянут 6 лошадей. А чуть хуже, впадина, топка или пахана, надо подпрягать до 8, а то до 10, и номерам еще толкать. А на поле боя какая же дорога? Самая наихудшая. И лошадей этих не наберешься, их и переранят вмиг. Одним словом, если артиллерии следовать за своей пехотой в бою, то не на лошадях. Отлично слушали, из-за плеча вытягивались, кому худо видно. Кто рот поразявил, кто охмурился, кто осунулся. Но все понимали, принимали, сопротивление или насмешки не ощущал Дмитриев и уже мог поддержку черпать не только в своей группке, а почти в любом лице. И откуда берется у них эта злость? Эти крики и взмахи при уличных столкновениях, как 5 дней назад на Большом Самсоньевском. Не шибко лица развиты. Да, помертвей, поодинаковей крестьянских. Но лица наших же черт, но внятные русскому слову, но открытые для теплой речи. Каким же презрением или черствостью надо их так отчуждить? А значит, артиллерия должна стать еще легче и мельче, разборней. Артиллерия должна стать такая, чтобы не ехала, а шла с пехотой плечо к плечу и выполняла бы ее заказы в ту же минуту. Пушка должна стать такая, чтобы люди прыгали с ней, как козы, и лезли бы в те же самые траншеи, что и пехота. То есть траншейная пушка или окопная. Вот такая самая, как мы и сделали сейчас, наш групп мастеров. Заулыбались. Не свои, эти строго наоборот, эти все равно все понимают, заулыбались те остальные 200 от того, что привели их к простому ясному концу, от того, что мы вот какие на нашем заводе, что умеем. Наша пушка именно такая, разборная. В походном положении 7 пудов. Втроем всегда перетащишь, верно? А в узком месте и вдвоем перехватить. Как будто спрашивал инженер. И сочувственно, но и негромко загудели, забурчали, заоборачивались втроем, вдвоем. А лафетик еще отдельно 4 пуда, это уж на двоих, хоть и бегом. А снаряд 1 фунт с четвертью, по карманам можно совать. И такая пушка дает 8 выстрелов в минуту. А далеко бьет, осмелился мастеровой из самых тут молодой, повеселевший и бессмышленый. Да можно на 3 версты, сразу ему Дмитриев. Заудивлялись, гулок пошел. Но не нужно. Чаще будет бить на 300 сажений, как глазу видно. А заметил ее немец. Разобрали, согнулись, перетащили, хоть и по дну окопа. Одобряли пушку. Веселый гулок расширялся, отвердел. Уже разогнался Дмитриев объяснять и дальше, чем эта пушка отличается от бомбометов, от минометов, и что есть уже малокалиберная траншейная артиллерия и у немцев, и у французов. Отстали мы одни. Но почувствовал, что лишнее, и даже отвлечет, еще неизвестно, задор ли вызовет, что у нас одних нет. Или горечь, от чего же мы такие? Он запнулся и на другом, чего не предвидел еще, не зная успеха, а как они будут решение принимать. Ведь не голосовать же, наверное, или голосовать. Масса рабочих, где и лучший мастеровой не единоличен, а зависит от остальных, как вообще всегда принимается. Да это Комаров должен знать. Первый раз он оглянулся на Комарова, тот ничего, благоприятно слушал и не уклонялся, что доволен, беспартийно, по-человечески. Он тоже ведь об этой пушке толком не понимал, вот в первый раз. И на жандарма Дмитриев оглянулся, лучше бы не оборачивался, своими глазами не казал бы его забывшим слушателем. Вахмистр все тот же, гладкий, рассказом невозмущенный, но и нетронутый, на сборище смотрел, не ожидая добра. А мы уже вот и заодно. Так вот, эта пушка, братцы, опаздывает на фронт. Уж давно б ей там быть, с минувшей весны. А мы успеем ли к следующей весне? Много их надо, просто 100. И только наш Обуховский будет выпускать. Однако добродушному рассказу есть предел, как и вере добродушной. И с чистым сердцем не все по-чистому можно вываливать. Честным до конца, а почему задержались? А к прошлой весне, а к лету, почему же не успели? А потому что очень долго держали и пересматривали эти чертежи в высоких инстанциях, дремали и брюзжали над ними старые развалины генералы, одной ногой в отставке, а все не уходит. Расстаться с креслом жаль. Дремали над ними, кто сам никак не угрожаем был, отправиться в те траншеи и не сочувствен к серой нашей скотинке, сидящей там. Это они потеряли почти полный год, а вы, братцы... А нам, братцы, надо сейчас эти пушки проворно выпускать, чтобы ни одна станочная линия не отдыхала. А впрочем, что ж вы, братцы? Вы все учетные, и тоже немногие угрожаем отправиться туда. Я вот в августе вернулся с Двины. Испытывали мы эту пушку. Солдаты просто нарадоваться не могли. С ней-то жить можно. Скорее бы. Поторопитесь там в Питере. Вы подумайте, эта пушка сколько жизней спасет наших, русских солдат, наших братьев. И голосом полным, и в лица. А вы на днях приняли решение отказаться от сверхурочных. Там, на Двине, если б сейчас рассказать, что, мол, питерские мастеровые время меряют, после смены гнушаются остаться, и пушек не будет. Он верил, он там, в двинских окопах сейчас побывал, и там сказал это, и вместе с теми задрожал от обиды. Весь завод как хочет, но вас, братцы, я прошу. Мы просим, вот и рабочая группа, облегчить их кровь. Хотя просил, но уже твердо просил, убеждаясь в их поддержке, в простодушном сердечном сочувствии. Нашим мастерским, отобранным здесь, надо стать на круглосуточную, по воскресеньям тоже, сверхурочные разделить между сменами. В нетерпеливых мыслях он уже разводил их по рабочим местам, уже зная, кому что придется делать, уже видя, как завтра с утра... Сопротивления нет, не было, но заминка была. Но веселость-то привяла, а покашливались друг на друга, поглядывали на Комарова, на жандарма. Да верно, никто же из них не был отделен сам по себе. Как же им принять решение? Траншейная пушка, да, хороша, понятно. И браться с радостью. Но кто-то сильный первый должен выявить их волю, и сразу все согласятся. А Комаров что-то медлил, не чувствовал себя тем первым главным, кого-то глазами искал, и вдруг из-за всех спин, из-за металлической опорной колонны кто-то невидимый, но полногласно, прячась, но властно, резко, дерзко, насмешливо, даже по-петушиному закричал. «А кто начинал, тот пусть кровь и облегчает, а нам Рига не нужна, пущай ее немцы заберут». Не ожидал Дмитриев. Это был тот самый крик, о котором Евдоким. Но сейчас же в ответ, еще громче, находчиво. А что? Так глупо, пусть немцы. А он изо всех сил им рассказал, и что ж тут отвечать? Не успел, не нашелся, да и миг дается только один. Растерялся. А жандарм тот сразу вскочил пружинный из сыпочек, глядь, и быстро-быстро пошел туда. А там свои спины рядом, ищи, свищи. Только хуже сделал. 250 сидели и молчали, головы опустя.